Мы сегодня поговорим о том, почему с практической точки зрения нам лучше всего следовать все-таки бхакти. То есть мы вчера закончили на том, что существуют такие пути, как карма, гьяна и йога. И несмотря на то, что они есть, и люди им следуют, но все-таки совершенство люди достигают только тогда, когда встают на путь бхакти. И если человек испытывает какие-то трудности идти путем кармы, но он следует бхакти, то ничего страшного в этом нет. Если человек отказывается от философского поиска истины, от гьяны и встает на путь бхакти, это только можно приветствовать. И йоги, сколько бы они ни совершали аскез, они достигают совершенства только в тот момент, когда встают опять же на путь любовного преданного служения. Я говорил вчера, напоследок, я говорил о том, что на пути бхакти, то есть на пути йоги, существует огромное количество препятствий, да, в виде славы, которая приходит в самом начале, в виде того, что человек получает долгую жизнь в материальном мире, исполнен в мире, где жизнь все равно исполнена страданий. Да, если человек продвигается по ступеням йоги выше, у него сердце просто-напросто становится более ожесточенным, да, очень жестким, в котором према не может появиться. Если он даже достиг, вошел в самадхи, но бхакти и према не проявилось в его сердце, то он может либо пасть, либо, ну, в лучшем случае, слиться с брахманом, да, с брахмаджоти. Или, вот как я говорил тоже раньше, есть два вида саюджи, то есть брахма-саюджи и ишвара-саюджи. То есть человек может слиться с сиянием брахмана, а может слиться с телом самого Господа. И как Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что Брама Саюджи, то есть Ишвара Саюджи, она еще хуже, чем Брама Саюджи. Знаешь, ни в коем случае вайшнавы ее не принимают просто по определению. Но на пути бхакти таких препятствий нет. Я начну читать то, что говорит Вишванат Чакраварти Такур. Он говорит, эти стихи, вот которые мы с вами читали вчера, эти стихи подтверждают, что достижение успеха в практике гьяны, кармы и йоги всецело зависит от бхакти, тогда как достижение высшей ступени бхакти, а высшая ступень бхакти – это према, ни в коей мере не зависит от гьяны, кармы и йоги. Более того, Господь говорит, для преданного, мысли которого целиком поглощены любовным служением мне, гьяна и вайрагья могут стать помехой на пути к совершенству жизни. И еще одна цитата. Говорит, что тот, кто, отказавшись от всех иных методов достижения совершенства, просто поклоняется мне, есть лучший из людей. Это к вопросу, имеет ли смысл заниматься чем бы то ни было еще. Сам Кришна говорит, что кто отказывается от других методов и встает на путь любовного служения, это самый лучший из людей. Мне хотелось бы несколько слов сказать по поводу зависимости таких методов, как гьяна, карма и йога от бхакти. Так как эти методы основаны на ведической литературе, а веды изначально исходят из Нараяны, то все эти методы построены очень хитрым образом. И хитрость заключается в том, что в природе фактически не существует, если человек действует по шастрам, не существует такого явления, как чистая кармаканда, как чистая гьяна или чистая йога. Сама по себе имеется в виду. В каждую из этих практик примешано немного бхакти. Например, когда человек идет путем кармаканда, он совершает жертвоприношение. И, как правило, он поклоняется полубогам. Но на этих жертвоприношениях обязательно присутствуют либо Нараяна Шила, либо вот Шилограмма Шила. И поклонение идет через поклонение Нараяне. То есть обязательно предлагают что-то Шилограмму, и потом вот это предлагают полубогам. Те, кто следует кармаканде, они не придают очень большого значения тому аспекту, что идет поклонение Нараяне. Это просто как часть ритуала. Либо как часть каких-то очистительных мантр, которые используют, она содержит имена Кришны. Опять же, такие как Говинда или Нараяна. То есть брахманы делают ачиман перед яги и просто говорят там «Ом Говинда и Намаха». Они произносят имя Кришны. Это бхакти. И по большому счету человек может достичь райских планет, совершая все эти результаты, все эти обряды, только благодаря тому, что во всех этих обрядах присутствует бхакти.
Мусульман тоже эти условия, как это камень, священный камень есть,
главное. Ну да, среди преданных ходит поверить, что это шалограмму не обходит. То есть все работает исключительно из-за того, что присутствует некоторая толика бхакти в этом процессе. Если бы там бхакти не было, то никакого бы успеха, никаких бы райских планет человек, совершающий жертвоприношение, не достиг бы. Вспомните этот пример, который я вчера приводил, про две линии вот из одной точки. На пути кармы очень легко отклониться. И более того, человек обязательно отклоняется, потому что невозможно соблюсти все. Например, для того, чтобы совершить ведическое жертвоприношение, там не просчитать, там более того, там не собрать элементарно, там не собрать всех ингредиентов. Для того, чтобы совершить настоящее ведическое жертвоприношение, там нужны метры золотой проволоки, метры серебряной проволоки. Это все мелочи. Это как бы, ладно, там проволоку найдем. А как вам такой ингредиент? Там нужны дрова определенного дерева, срубленного на определенной стороне света, которое росло определенным количеством веток в определенную сторону. Это мелочи. Например, для жертвоприношения необходима глина, которую нарыл кабан левым клыком на правом берегу Ганги. И если вы не найдете глину, которую нарыл кабан, и обязательно именно этим клыком, ни в коем случае не противоположным, жертвоприношение не получится.
Это жертвоприношение же приносили.
Да. Это все собирали. Это все там, это огромная, огромная работа, чтобы просто собрать элементарно хотя бы все эти ингредиенты. А там этих ингредиентов столько, что мы даже себе представить не можем. Кто-то собирается вообще следовать этим путем? Я могу попробовать найти все составляющие необходимые.
В западном варианте тоже есть белая и черная магия, там тоже глаз, белки, там крылой, там такого-то цвета, там собрать это здесь тоже.
То есть, чтобы даже вот просто элементарно вот эти магические какие-то вещи сработали, столько нужно всего. А если мы понимаем, что работает это все только благодаря, что в этой практике немножко бхакти присутствует, возникает сразу же вопрос, зачем концентрироваться на этих методах ради цели, которая не такая уж и возвышенная. Ну, подумаешь, там райские планеты. С точки зрения Вайкунхи это действительно подумаешь. И если есть гораздо более легкий способ просто заняться бхакти. Бхакти – это любовь. Бхакти – это любовное служение Богу. По поводу гьяны, то есть гьяны путем философского поиска истины. Да, люди совершают аскезу. С одной стороны, они ограничивают себя в различных чувственных наслаждениях, с другой стороны, пытаются развить философское понимание этого мира, но в их практику точно так же входит крупица бхакти. Обязательно, иначе бы ничего, опять же, не сработало бы. И в йогу, вот как вот написано, что йоги достигают совершенства только после того, как встают на путь бхакти. Да, они могут получить какие-то там материальные благословения, но это, знаете, это то же самое, что вот если я буду отжиматься каждый день по 100 раз, само собой, что мышцы там, грудной клетки и вот рук у меня будут довольно-таки крепкие. Но вот точно так же йога – это весьма механический процесс. Если будет человек правильным образом дышать, правильным образом менять положение своего тела, это все автоматически даст ему такие же возможности, такие же силы, просто более тонкие. То есть грубой практикой можно мышцы накачать, более тонкой практикой можно мистические силы какие-то обрести, но они материальны сами по себе. Да и к тому же йога сейчас, она по большому счету не очень-то актуальна, если так вот разобраться, все эти мистические силы. Почему? Например, человек благодаря мистическим силам мог перемещаться по планете там легко. Но вы знаете, сейчас, по-моему, гораздо проще заработать денег и купить билет на самолет, чем сидеть, медитировать и ждать, когда же я в конце концов летать начну. Как рассказывают историю, один йог сидел в горах, долго-долго медитировал, 200 лет медитировал, а они способны на это делать, то есть жизнь благодаря пранаяме, жизнь увеличивается, и они способны очень долго это все делать. Он медитировал, сидел, и спустился, решил там чудеса показать. И какому-то мальчику там, вот я йог, больше я тебя благословлю. Это, а что ты умеешь-то? Мало ли тут йогов тут развелось, тут всяких. Он говорит, я умею ходить по воде, вот смотри, и пошел по воде. Мальчик посмотрел на него, говорит, слушай, это сколько ты тут учился? Он говорит, 200 лет. Мальчик подумал, говорит, слушай, а не проще две пайсы заплатить лодочнику, чтобы он тебя перевез? Это может поразить воображение, ух ты. Но если мы просто посмотрим вот логически. Связь, то есть йоги могли поддерживать там связь с кем угодно, тоже из сердца. Но, во-первых, связь с кем угодно поддерживать тоже несколько трудно. Надо, чтобы еще и человек умел принимать эту связь, да, и отправлять сигналы обратно. Это первый момент. Сейчас, по-моему, с помощью мобильного телефона можно позвонить куда угодно. И, опять же, гораздо меньшими усилиями. То есть, да, конечно, звонок в Америку, может быть, с мобильного телефона будет несколько дороговатым, но это гораздо, то есть гораздо проще заработать деньги на этот звонок, чем, опять же, сидеть где-нибудь там в Гималаях, во льдах. То есть, сама по себе йога, она может оздоровить тело, конечно, да, но если мы говорим с позиции именно духовных ощущений, именно того, с чего мы начали, да, она не способна этого дать без бхакти. И все, что мы говорим, вот карма, гьяна, йога, результаты всех этих практик, они зависят от того, что бхакти в этих методах присутствует в небольшой пропорции. Но высшая цель бхакти – это према. Это именно любовь к Богу, именно вот это вот именно эта сгущенная раса, именно вот это глубочайшее наслаждение сконцентрированное от служения Бхагавану, вот это духовное счастье. Према ни в коей мере не зависит ни от кармы, ни от гьяны, ни от йоги. Вообще не зависит нисколько. И Кришна говорит, что если человек оставляет остальные методы духовной практики и встает на путь бхакти, то самый разумный людей. Почему? Вишванатха Чакраварти говорит, эти и многие другие стихи подтверждают полную независимость бхакти. Есть ли здесь необходимость в объяснениях? Зависимость результатов кармы, гьяны и йоги от бхакти очевидна. Однако сама бхакти ни в коей мере не зависит в своих результатах от этих трех методов. В Писаниях говорится, это цитата из Бхагаватам, два очень вдохновляющих стиха. Кришна говорит, то, чего обычные люди достигают благодаря карме, тапасу, гьяне, вайрагье, йоге, благотворительности и совершению всех остальных религиозных методов достижения совершенства жизни, само собой приходит к моему преданному благодаря его преданному служению. Если преданный желает достичь рая, получить освобождение или достичь моей обители, я с радостью исполняю его желание. Сам Кришна говорит, я с радостью исполняю желание моего преданного, если он чего-то хочет. То есть обыкновенные люди ради этого работают. Более разумные люди, они совершают какие-то аскезы. Кто-то развивает знания, кто-то пытается отречься от этого мира, да? Кто-то вот йогой занимается, кто-то раздает пожертвования, потому что знает, я дам пожертвование в правильное время, правильному человеку, мне придет гораздо больше. Это уже разумные люди, да? Это не те, которые просто привыкли по 12 часов в день где-нибудь там на станке работать, и они считают, что чтобы больше заработать, надо мне не 12, а 15 часов работать. А чтобы еще больше, надо еще на часик прибавить. Разумные люди, мне понравилось, вот как Госвами Махарадж сказал на одной лекции, у меня это лейтмотивом всей жизни принеслось, когда я еще жил в храме. Он говорит, любой разумный человек в Индии, если он хочет денег, он никогда не будет больше пахать. Он подойдет, сорвет красненький цветочек с определенного дерева, придет и предложит его Господу Шиве и скажет, хочу денег, и все, и будут у него деньги. Это разумные люди. Я могу честно сказать, работает. Правда, Шиве никогда цветочки не приносил. И, собственно говоря, наверное... Хотя нет, вру. Я Шиве приносил цветы, это я Гопишвар Махадеву. во Вриндаване. Потому что Гопишвар Махадев, это кшетрапал, он защищает Вриндаван от различных неблагоприятных каких-то влияний. И когда преданные приезжают во Вриндаван, они просят у Махадева, просят благословений, ну, чтобы он их пустил во Врадж. То есть сам Кришна наделил его таким положением. Но опять же, Махадеву никогда так, у Махадев там, дай денежек, да, вот эти цветочек дай денежек. Не, это мелочи, как бы, у него там все такие просят, он на это даже внимания не обращает, он так, да нате, отстаньте только. На самом деле Шива именно так и делает. И многие люди, зная это, они в первую очередь поклоняться начинают. Но, если человек даже от поклонения Шиве отказывается, начинает Кришне поклоняться, Кришна говорит, я с радостью исполняю все. И то, что Шива может дать, и то, что работа у станка может дать, все. Вот что обычные люди благодаря этим методам что-то добиваются. Преданные добиваются всего же этого просто благодаря своему преданному служению. В Бхагавад-гите, во второй главе тоже есть стих, где Кришна говорит, что вставший на путь преданного служения не лишается результатов. От изучения вед, от совершения жертвоприношения, от благотворительности и так далее, от всех вот различных методов. Вот просто благодаря преданному служению человек обретает все это и в конце концов достигает еще мои высшие обители. Если человек верующий, он встает на этот путь и двигается по этому пути. Просто, может быть, мы не так часто встречаемся с верующими людьми. Одна из моих излюбленных цитат. Это слова Шрилы Прабхупады. Он сказал, в нашем обществе все очень хорошо. Мы строим храмы, кормим людей просадом, распространяем книги. Это все здорово. Одна есть только маленькая проблема, что преданные в Кришну не верят. А все остальное замечательно. И я не думаю, что ситуация с тех пор поменялась как-то кардинально сильно. Видимо, мы просто действительно встречаем очень мало верующих людей, по-настоящему верующих. И верующий человек будет говорить, повторяйте больше мантры. Кто такого веры не хватает, он будет говорить, развивайте варнашраму. Идите работать и так далее. Преданный человек, и Шрила Прабхупада в своих книгах, я везде встречал вот только такие моменты. Он говорит, что надо делать акцент на духовную жизнь. Он говорит, что все материальное бытие уже предопределено. И понимая это, то есть понимание этого факта может сэкономить огромное количество времени для преданного служения. Если мне положено сегодня 100 рублей, есть два варианта. Либо я буду зарабатывать эти 100 рублей, либо я сяду повторять мантру, и кто-то придет и принесет мне 100 рублей. Какой вариант предпочтительный?
Цветочек предложить.
На самом деле никому что. Просто дело в том, что если у человека действительно не хватает на это веры, да, то тогда лучше работать. А бхакти, как раз оно и зависит от того. То есть бхакти, именно высший плод бхакти. Дальше Вишванатха Чакраварти Такур скажет интересную вещь. Он говорит, что бхакти не зависит даже от веры. Но получение высшей как бы цели бхакти, именно премы, оно зависит от веры даже очень сильно. И вера заключается в том, что... То есть это одна из составляющих вот шаранагати. Это твердая убежденность в том, что Кришна везде и всегда окажет защиту. Я могу честно сказать про себя. Я вот когда приехал первый раз в Курган, да, я даже представить себе не мог, что здесь, в Кургане, мы так будем собираться, петь киртаны, говорить о Кришне. Вот... Абсолютно, я даже не мог в это поверить, что это возможно, что это кого-то заинтересует, вот Вишванатха Чакраварти Такур, еще что-то, да. И у меня просто лишний опыт, что действительно там, где происходит служение Кришне, все вокруг как-то начинает трансформироваться. И появляются интересы, и возможности, и преданные собираются. И по большому счету, это все только начало. Если каждый серьезно за это возьмется, у вас здесь в Кургане может и храм быть в скором времени. Только для этого нужно усилия всех вместе, совместные. А усилия, в первую очередь, именно на основе бхакти, на основе служения. И бхакти, мы пропустили один стих, я хочу еще сказать несколько слов по поводу этого. Здесь пишет, Кришна говорит, что для преданного, мысли которого целиком поглощены любовным служением мне, гьяны и вайраги могут стать помехой на пути к совершенству жизни. То есть гьяна и вайрагья, то есть развитие знаний и развитие отречения могут мешать. Почему? Вишванатха Чакраварти Такур будет это объяснять. Он говорит, что если отречение от мира происходит благодаря привязанности к Кришне, то есть человек получил что-то более ценное, и получив это что-то ценное, отказался от чего-то более низкого, тогда это нормально. А если нет, человек просто пытается аскезой чего-то добиться, да? Он прочитал в книжках, надо вот делать это. Возьмем самый грубый пример, надо отказаться от мяса. Хорошо, человек отказался от мяса и начал есть морковку. Ура! Он вегетарианец. Но если он ест только морковку, вайраги, он отречен. Как долго это отречение продлится? Это отречение помешает, и он еще потом скажет, вот кришнаиты, мозги мне промыли, у меня теперь из-за этого там суставы болят. И будет прав. Только прав не в том, что кришнаиты мозги промыли, а в том, что он что-то не так понял. Мы проповедуем, опять же, не то, что не надо есть мясо. Во-первых, мы проповедуем, не убивайте коров. И Прабхупада говорил, хотите есть мясо, просто подождите, корова через 10 лет умрет, ешьте. Говорит, не убивайте. Говорит, мы не против мясоедения, мы против того, чтобы убивали коров. Ну, говорит, да, мясо будет немножко более жестковатым, но зато как бы такой кармы не будет греховной на вас висеть, да? Говорит, конечно же, можете сначала подождать, если сейчас вот прекратить коров убивать, да, в первое время, может, мяса особо не будет, но подождите несколько лет, потом мяса будет столько, что не будете знать, куда его девать. Коровы живут не так долго, как люди. Убитая корова сейчас на бойне, она гораздо более отравлена. Потому что весь адреналин, весь стресс, который животные испытывают на бойне, он весь выбрасывается в кровь. Это мясо гораздо более отравленное. И плюс еще, если так вот взять в общей сложности, порядка 2000 химикалий вкалывают в мясо для того, чтобы оно сохраняло свой естественный цвет и как-то хранилось. Мясо. Ну, я тоже. Мясо разлагается. Так что мясо такое вот, животных, умерших своей естественной смертью, оно намного более, да, может оно жестковатое, но оно намного более будет полезное, чем мясо действительно животных, забитых там в страхе. Так вот, вайраги, именно отречение, оно должно являться следствием бхакти. То есть человек попробовал просад и увидел, ух ты, здорово, вкусно. И он наелся и почувствовал удовлетворение. И он, с одной стороны, увидел, что практически можно жить без мяса. Да, с другой стороны, просад все-таки действует еще и на сознание. Сознание одухотворяется. И плюс преданные ему еще философии объяснили, почему не надо есть мясо. Это гораздо сильнее подействует. Но именно за счет высшего вкуса. И так во всем. Абсолютно во всем. Помните, в самом начале я вам рассказывал историю про Вишванатха Чакраварти Такура, как он отрекся. Да, там жена прибежала в слезах, там говорит, он Бхагаватам всю ночь мне рассказывал. То есть вот такое отречение, благодаря привязанности к Кришне, он отрекся от самого яркого наслаждения в этом мире. То есть он не держал себя в руках. Для него это было абсолютно естественно, потому что он чувствовал вот эту привязанность. Поэтому говорится, что человек должен развиваться поэтапно. Если у человека нет веры в то, что я буду сидеть повторять мантру, и там откуда-то деньги придут, лучше работать. То есть не надо отрекаться, чтобы не сломаться. Да, если и так, ну вот любую сферу, какую бы мы ни возьмем, то есть сначала надо что-то получить, а потом уже от чего-то отказываться. По-настоящему работает только так. И по поводу кармы, гьяны и йоги хотелось бы сказать еще одну вещь. Ни в коем случае не надо, ну, скажем так, хаять и ругать эти пути. Потому что они дают определенную пользу. И причем, если следовать им строго, польза очень большая. И, в принципе, мы в своем преданном служении зачастую испытываем какие-то трудности, по большому счету, именно из-за того, что мы слишком сырой материал. Ходили-ходили по улице, вдруг бах, как-то соприкоснулись с преданными, встали на этот путь и там что-то делаем. Человек, который до сознания Кришны сталкивался с какими-то практиками, да даже элементарно был хотя бы спортсменом, да, и уже привык в жизни чего-то достигать. Или был, ну, как-то в материальной жизни успешен. То есть у него уже есть определенный механизм добиваться своих поставленных целей. Такой человек и в преданном служении гораздо более успешен. Хотя преданное служение не зависит ни от чего. Но преданным служением надо еще заниматься. Потому что можно сидеть и говорить, вот бхакти самый лучший путь, поэтому все остальное нам не нужно, только бхакти и ничего другого. А бхакти на словах, как зачастую происходит. Да? Поэтому, например, чем хорошо сознание человека, который прошел через кармаканду. Он настолько строго привык следовать всем правилам и предписаниям, он знает, что шаг вправо, шаг влево, и многое просто не получится, а может даже принести диаметрально противоположный результат. Поэтому он очень скрупулезно следует всем правилам и предписаниям. И когда человек, пройдя школу кармаканды, вдруг становится преданным, у него тот же самый механизм сохраняется. Он точно так же очень внимательно повторяет мантры, потому что знает, что нельзя отвлекаться. Он точно так же строго следует за гуру. Например, если человек следует какой-нибудь там шиваитской традиции, и у него гуру, там какой-нибудь такой шакта величайший, и там сам шиваит, попробуй этого гуру ослушаться. Проклянет там, долбанет трезубцем по голове, и вообще потом ищи тебя неизвестно где. В Исконе умудряются гуру не то, чтобы не слушаться. Фига, что он там сказал вам? Потому что не боятся. Тот человек, который прошел через кармаканду, у него такого отношения никогда не будет. Человек, который прошел через гьяну, у него есть четкое практическое понимание того, что положено по карме, то и придет. То есть Прабхупада говорил, вот есть, он говорит, что из гьяни становятся очень хорошие преданные. Потому что они очень хорошо знают Писание. Да, им просто к их знанию необходимо применить, скажем так, другой пароль, другой ключ, другой шифр, скажем так, да? То есть знание-то уже есть, просто другой шифр, и оно расшифруется тут же в другую сторону, да, и покажет, где бхакти, как оно проявляется во всех этих знаниях. А у него в голове-то все есть. То есть гьяни, у которого есть практика, у которого есть контроль чувств, у которого есть знание писаний, у которого есть понимание, что где бы он там ни был, он все равно голодным не останется, потому что у него есть практический опыт, что по карме положено, то приходит. Такой человек, когда занимается бхакти, у него очень серьезное продвижение. Сознание Кришны в России начало развиваться с огромного количества спортсменов. Я помню, когда я жил в храме, с кем не поговоришь, каждый либо спортсмен, либо музыкант, либо какой-нибудь философ. Вот не было таких вот, ну, скажем так, посредственностей. Все были, вот кто-то из себя что-то представлял. Все были немножко какие-то неадекватные со стороны вот обычной серой массы. Все были какие-то такие вот с приветом. И поэтому движение цвело и пахло. Там книги распространяли просто тоннами. Там даже не штуками, а тоннами просто. На какой-нибудь завод приезжали преданные, ходили по заводу, показывали книги и там проповедовали, говорили, вот давайте записывайтесь на комплекты, у вас потом есть зарплаты как бы, ну, вот вычтут, да, и вот вас комплектами записывали. То есть люди на заводы привозили там по 500, по 600 комплектов книг. То есть там немеренные вещи происходили. Мне преданный один рассказывал, который книги распространял, говорит, мы приехали куда-то в Сибирь, куда-то в какую-то деревню, 40 градусов мороза. Говорит, мы в 40 градусов мороза, говорит, в одной гамче, в одной вот набедренной повязке выбегали на улицу обливаться холодной водой. Говорит, сидят бабки и мужики в у окошек и смотрят. А мы в сланцах. Говорит, к нам потом приходили домой и стучались. Говорит, вы йоги, да, приехали, отдайте книжки, дайте почитать что-нибудь. То есть многие вещи происходили, потому что люди были, ну, сильные. Поэтому человек, который прошел даже просто через какие-то вот материальные вещи, через спорт даже хотя бы, да, а что же говорить, через карму, гьяну или там через йогу, такой человек, когда соприкасается с бхакти, если у него появляется бхакти в сердце, ему гораздо легче к чему-то следовать, и гораздо он более целеустремленным. Поэтому ни в коем случае хаять эти пути нельзя. Более того, это апаратха, как вот Бхактивинода Такур Харинам Чинтамани пишет. Критиковать, например, карма-канду или гьяна-канду, это оскорбление святого имени. Почему? Да, это не бхакти. Но целью писаний ведических, всех ведических писаний, в конечном счете, является поднятие человека до духовного уровня. В конечном счете, до бхакти. То есть у человека нет квалификации следовать бхакти, но он может следовать карме. В наши времена все гораздо примитивней. То есть человек может привязаться к астрологии, к той же самой такой вот кришнаистской а-ля психологии. Но пускай, ничего, все хорошо. Потому что в результате человек не сможет прийти и попеть с преданными киртан. И поехать во Вриндаван и чувствовать, а, да, святая земля. Ну, не работает, там нет правильного осознания. Но человек может послушать каких-нибудь действительно такие, ну, такую, как ее называют-то, господи, косвенную проповедь. Я сам, что я могу сказать, я ненавижу косвенную проповедь. Даже я не хочу даже другого слова, я ненавижу. Могу повторить еще раз. Но, если я буду ненавидеть тех, кто устраивает косвенную проповедь, да, или писание, типа кармы, или еще что-то, я паду. Потому что конечная цель всего этого – это привести людей к бхакти. И Бхактивинод Такур говорит, это оскорбление святого имени. Это оскорбление как раз критиковать веды и литературу, следующую ведической традиции. Я просто видел в жизни примеров таких вот серьезных бхакт, очень серьезных, которые уттама бхакти, ничего больше, только чистое преданное служение, а там везде выискивали прииски кармы там или еще чего-то. И люди падали. Люди падали именно из-за этого оскорбительного отношения. Это же квалификация разных людей следовать разному пути. Понимаете эту вещь, да? То есть здравый смысл позволяет нам понять, что бхакти и ничего более, и лучше только бхакти. Но в то же самое время мы должны быть не фанатиками, а очень широко смотреть на вещи и видеть во всем, то есть в любой ведической традиции, в любом пути видеть вот эти проблески бхакти и уважать эти пути именно за то, что бхакти там присутствует. Точно так же, как душа присутствует в теле и тело живет, точно так же бхакти присутствует в остальных методах духовной практики, благодаря этому эти практики работают. Но здравый смысл, если есть маленькая толика бхакти где-то, в каком-то пути, и он работает, так может быть следовать бхакти в полной мере? Ну, логичнее, правильно ведь? Это вот именно то, что хотелось бы сказать. И мы никак не сможем, к сожалению, мы никак не сможем с вами дойти до именно практической как бы части. Я думал, что сегодня об этом поговорим. Смотрю, время уже много, надо заканчивать. Ну ладно, поговорим об этом завтра. Но прочитаю еще один стих напоследок. Это стих из Хари Бхакти Судхадая. Здесь говорится: «Без преданности Господу благоприятное рождение, знание писаний, повторение мантр и совершение аскез подобны украшению мертвеца в угоду мирским людям». Знаете, когда вот мертвеца украшают, на него одевают самый лучший костюм, там в гроб за 100 тысяч долларов его кладут. Причем сейчас гробы делают с вентиляцией. Не знали, что ли? Для особо одаренных делают гробы с вентиляцией. Они стоят немеренных денег. Там все настолько серьезно. Да, но... Да, air-condition. Но... Смысл... Просто чтобы родственники посмотрели и лишний раз всплакнули, и в светлой памяти у них остался вот образ.
Как живой.
Да. Вот без бхакти даже знание писаний. Знаете, как вот как-то ученики прибежали к Прабхупаде и говорят: «Шрила Прабхупада, мы не знаем, что делать». Там вот один индус говорит, что он может за 40 минут на санскрите произнести всю Бхагавад-гиту. То есть все 800 стихов Бхагавад-гиты, вот он на санскрите, вот очень быстро, прям пулеметом, за 40 минут может все выпалить. Я не могу. Я даже там одну главу из Бхагавад-гиты не смогу там выпалить, да, у меня нет такого как бы запаса шлок. А это индус, и Прабхупада сказал, говорит: подойдите к этому человеку и спросите, а может ли он хотя бы 4 минуты пожить по Бхагавад-гите? Преданные спросили, он опустил голову и сказал: нет, не могу. То есть без преданности знание писаний это точно так же, что украшать труп просто в угоду мирским людям. Обыкновенные люди могут смотреть: о, да, знаток, бандит, знает Бхагавад-гиту, вы смотрите там, да. Или такой аскетичный человек, или такой щедрый, пожертвования раздает. Но если бхакти нет в этом, без преданности это все бесполезно. Итак, не остается сомнений в том, что без бхакти все вышеперечисленные добродетели бесполезны. Подобно тому, как жизнь тела целиком зависит от присутствия в нем души, так и само существование гьяны, кармы и йоги зависит от непревзойденно возвышенной бхакти-деви. А вот далее как раз уже говорится о зависимости всех остальных методов от различных внешних условий и внутренних. И завтра все-таки, я думаю, мы с вами... Хотя, Господи, ну, не уверен, а? Но все-таки хотелось бы закончить вот этот первый поток нектара, потому что у нас впереди с вами еще очень много интересной информации. Может быть, завтра я поговорю от себя чуть меньше и больше прочитаю Вишванатха Чакраварти Тхакура, да? Потому что хотелось бы разобрать стих Анибхилашта Шуньям как естественный финал того, о чем мы сейчас говорим. Да, и завтра вам это еще более понятнее станет, почему необходимо объяснить Тихо-Анибхилашта Шуньям. Вот, и потом хотелось бы все-таки успеть до Радаштами еще немного поговорить хотя бы немного поговорить о стадиях бхакти. Эта книга Мадхури Кадамбини действительно очень важна для нас. И очень хорошо бы, если преданные вот эти все темы понимали и глубоко бы в них разбирались. Это даже вот это философское понимание, оно позволяет нам укрепить нашу веру и дать нам целеустремленности двигаться по пути. Потому что знание подобно свету. То есть, если свет в каком-то месте присутствует, там не может быть тьмы по определению. То есть либо свет, либо тьма. И вот если у человека есть знание, оно озаряет ему все в истинном свете и показывает каждую вещь в том положении, на котором она действительно находится. Все то, что мы обсуждаем, предназначено для того, чтобы просто лишний раз убедиться и понять, что бхакти – это самый лучший путь. И бхакти, когда мы говорим о бхакти, не подразумевается, что Хари Кришна – самый лучший путь. Тоже очень важный момент. Потому что слово Хари Кришна, по словам Хари Кришна, у нас сейчас может быть все что угодно. Да, то есть внешняя как бы оболочка Хари Кришна, а что человек подразумевает под этим – это еще вопрос. Конечно же, бхакти – это в первую очередь Хари Кришна, безусловно. Да? Но когда мы говорим о бхакти, о карме, гьяне или йоге, это может быть применимо к любой религии. К христианству, да, к мусульманству, еще к чему бы то ни было. То есть в любой традиции есть поклонение Богу с любовью и преданностью, а есть практика аскез, есть практика там, каких-то покаяний и так далее, и так далее, и так далее. И люди зачастую в любой традиции делают перегибы все-таки в сторону таких вот практик, которые вот напоминают карму, гьяну или йогу вот в физических писаниях. Даже как я читал книгу одного православного проповедника, и он тоже сетовал на то, что вот сейчас в церкви дух Иисуса Христа, вот осознание как-то Иисуса Христа, оно уходит куда-то в сторону. Вот все, говорит, заполонили такие дешевенькие книжечки о том, как вести себя на кладбище, как еще что-то. То есть вроде бы оно христианское, вроде бы все литература, да, но говорит, мало встретишь каких-то вот именно разговоров о Иисусе Христе, о его настроении, о каких-то вот откровениях и так далее. То есть все больше такое вот приземленное. Куда там кому свечку поставить, там как яички покрасить, в какие там цвета и так далее. То есть такие вот, ну, по большому счету, не особые духовные вещи-то, да. Это в любой традиции. И сознание Кришны, к сожалению, не является исключением. То есть эти вещи, то есть то, что я сейчас говорю, вот всей этой философией может воспользоваться точно так же и православный человек, и мусульманин. Любой человек в любой традиции, в любой конфессии. Потому что цель того, о чем мы говорим, понять, что существует Бог, существует душа, то есть мы. И высшая практика – это служение души Богу. Все остальное занимает второстепенное положение. Именно поэтому, и я могу честно про себя абсолютно искренне сказать, что я не фанатик сознания Кришны, потому что я приемлю другие взгляды, и из всех других традиций я пытаюсь, если я сталкиваюсь с чем-то позитивным, пытаюсь это взять и использовать. Да, потому что глупо не пользоваться помощью. Но именно так как я четко вижу, что все-таки дух служения Богу больше всего присутствует все-таки в нашей традиции, все-таки в нашей конфессии. У нас об этом гораздо чаще говорят, и у нас это именно поставлена как цель, и более того, дается очень научный, очень детальный, очень серьезный путь к этой цели с прописанными шагами. И идя по этому пути, я вижу, как я прохожу эти шаги, я вижу, как я сталкиваюсь и с позитивными моментами, и с негативными моментами. То есть я вижу, что все действительно так оно и есть. И более того, так как этот путь, и вот именно служение Бхагавану дает определенные серьезные духовные ощущения, которые я испытываю, которые мне нравятся, именно по этой причине я нахожусь на этом пути, двигаюсь по этому пути и не собираюсь с него сворачивать. Я могу на этом пути подскользнуться. Я могу на этом пути упасть и валяться, не желая вставать. Просто наблюдать, как люди идут рядом. Но, по крайней мере, я с этого пути никуда сворачивать не собираюсь. Чего, собственно говоря, и вам желаю. Вот, большое вам спасибо за внимание. Харе Кришна.